увидя меня, дружелюбно оживляется и, тотчас же слегка заикаясь и избегая глядеть в глаза, пускается в расспросы. Иногда вынимает из стола тетрадку и подает мне. «Есть новенькие. Прочтите и обкритикуйте». Я развертываю и читаю. «Резвая струя в лугах бежит, есть у нее удачное название. Как только пловца заманит, а он погибнет без сознания». «Это опять акростих?»
«Акростих. Выходит, река. Только, конечно, яд нельзя вставить».
Хорошо помню, как я зашел к нему в последний раз. Была поздняя осень, роковые дни для него и для меня. Вот-вот надо было ехать в город, ставиться в солдаты. Наступила Казанская, оставалась всего неделя нашей свободы. Утром чуть свет, я помню, пошел к обедне, зашел в караулку. Еще горит лампочка, караулка полным-полна расцвеченными девками, бабами, мужиками и накурена, как овин. Мужики галдят, а бабы и девки все поглядывают на нары под палатями, шепчутся и покатываются со смеху, валятся друг на друга. Предмет смеха обычный – Костин. Он же сидит, опустив глаза, и что-то разглядывает. На голове высокая шапка серого барашка, на сапогах новые глубокие калоши, одет в новую теплую поддевку черного сукна. Лицо алое от обиды, но на губах улыбочка. А вечером я побрел к нему в школу. Грязь была страшная, тьма хоть глаз выколи. Сверху сыпалась и сыпалась мельчайшая мга. Я шел через сад как слепой, чувствуя только одно – тьму, осеннее тепло, теплую душистую гниль мокрых деревьев, их коры и щекочущую влажную пыль на лице. Наконец забелел туманный огонек впереди. Знакомая лампочка на столе возле окна в школе, одинокий, единственный свет во всем селе, уже давно спящим мертвым сном. Костин спокойно сидел за работой. С явным удовольствием оклеивал тонкими пластинками фанеры чью-то шашечную доску. А на его работу, тупо и странно весело, блестящими кофейными глазами, смотрела сидевшая за партой возле стены небольшая бабочка с кудряшками на крутом лбу. Молодая жена церковного сторожа. Совсем бы ничего себе бабочка, если бы не ничтожный носик с заячьими маленькими ноздрями. Мне было не по себе, и я, притворяясь небрежным и шутливым, заговорил о том, что меня томило, о поездке в город. Но к крайнему моему удивлению, Костин совершенно не разделил моих чувств. Напротив, его эта поездка очень интересовала и потому радовала. «А нет», — сказал он, с увлечением продолжая работать и от этого почти не заикаясь. «Я бы, кажется, проситься стал, если бы меня не взяли. Надеюсь непременно попасть в царство польское. Два шага до Парижа». И вдруг прибавил, кивая головой на свою молчаливую и все только тупо улыбавшуюся гостью. «Вот она, по глупости, тоже оплакивает меня. Говорит, влюбилась. А с какой стороны она может быть мне интересна?» Гостья страшно покраснела, смутилась и трогательно неловко ответила. «Уж хоть бы не брехал-то, дюже ты мне надобен». Он только небрежно усмехнулся. Через неделю мы поехали с ним ночью на станцию к шестичасовому поезду. Я взял его к себе в тарантас. Он всю дорогу не спеша расспрашивал меня насчет военной службы в других странах. А тарантас качался в темноте и тумане. Невидимые лошади шлепали по лужам, оступались в колдобины, полные воды и грязи. Перед станцией стало трудно и угрюмо светать. Стали, приближаясь, обозначаться мутные холодные деревья в станционном дворе. Помню, долго ждали поезда. Наконец показался вдали, в мертвенно-бледном рассветном тумане, белый, тяжело и густо клубящийся дым, потом черный паровоз, медленно выплывающий из мглистого моря осенних полей.